эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко и Дарья Куриная. На календаре 19 августа, сегодня понедельник, и сегодня мы будем говорить о таком. 150 эпизодов Иловайского котла с российской военной техникой. Британцы собрали доказательства в суд. Иловайск, in eastern Ukraine. Жизнь под ЛНР. Едем в Александровск, спутник Луганска.
Куда Америка влезет, там война.
А у вас вот шапка с Калифорнии.
Да, БМВ, это ж знаменитый. А, чего ты? А, ну да, ну.
Адвокат серой зоны. Юристка из Мариуполя помогла 30 тысячам людей с линии фронта.
Що мешканці Гранітного, Чермалоку чи будь-якого села на лінії розмежування були задоволені своїм життям.
Все понимают, что закончить быстро войну на Донбассе не удастся. Решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе. Говорят ли эти слова главы партии «Слуга народа», вероятного будущего главы Рады Дмитрия Разумкова, что Зеленский решил заморозить конфликт на Донбассе? О чем же тогда Зеленский хочет говорить с Владимиром Путиным на будущей встрече Нормандской четверки? И чем грозит Украине признание конфликта замороженным? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это Сергей Ильченко, политический обозреватель издания «Деловая столица», а также эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны Украинского института будущего Ираклий Джанашия. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории. Звонки бесплатные. Ждем ваших вопросов и реплик.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А для начала послушаем новости от моей коллеги Дарьи Куриной. Даша, тебе слово.
Добрый вечер. Один украинский военный погиб, трое были ранены в зоне конфликта на Донбассе вечером 18 августа, сообщает штаб операции объединенных сил. По сообщению, это произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. У пострадавших военных ранения средней и легкой тяжести. Им оказали неотложную помощь. Их жизни ничего не угрожает, добавили в штабе. Правоохранительными органами состава объединенных сил на месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств и причин гибели одного и ранения трех военнослужащих Национальной гвардии Украины, говорится в сообщении. Боевики группировки ЛНР продлили срок демонтажа фортификационных сооружений на участке разрушенного моста в станице Луганской, заявляет украинская сторона Общего центра контроля и координации. Согласно сообщению, украинская сторона в связи с завершением извлечения взрывоопасных предметов на этом участке готова начать демонтаж укреплений в зеркальном режиме. Со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении продолжения работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным украинской стороной начать указанные выше работы. Стоит отметить, что действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий, заявляют в центре. СЦКК добавляет, что демонтаж будет осуществляться в рамках выполнения договоренности по разведению сил и средств в районе станицы Луганской. 15 миллионов гривен по программе предоставления помощи в приобретении жилья для переселенцев 50 на 50 остаются неосвоенными. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Тука также отметил, что депутаты местных советов в основном игнорировали участие в данной программе. К сожалению, со стороны государства внимания для решения таких проблем недостаточно. А иногда я сталкивался даже с тем, что органы, привыкнув к многолетней помощи международных партнеров, самоустранились, добавил Георгий Тука. США во Всемирный день гуманитарной помощи призывают Россию немедленно прекратить агрессию на востоке Украины, заявляет американское посольство в Киеве. Сегодня во Всемирный день гуманитарной помощи наши мысли устремлены к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликта, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию, говорится в заявлении посольства. И по сообщениям синоптиков, завтра, 20 августа, на территории Донецкой и Луганской областей будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем от 29 до 31 градуса тепла. Ночью температура опустится от 14 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую новых слушателей наших. Это слушатели Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить в прямом эфире. Напомню, наш номер 0800 300 403. Если вы нас смотрите в YouTube на канале Радио Свобода, то можете оставлять свои вопросы, реплики в комментариях. Передадим их нашим экспертам. Сегодня в студии мы говорим о том, правда ли, что Владимир Зеленский решил признать конфликт на Донбассе замороженным.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока поговорим о других темах. Британское издание The Guardian опубликовало очередное доказательство российского военного присутствия на Донбассе. Со ссылкой на лондонскую исследовательскую группу Forensic Architecture журналисты показали танк Т-72Б3 на Донбассе. Новую модель танка в то время использовали только российские военные. Этот факт стал частью доказательной базы в иске бойцов батальона Донбасс в Европейский суд по правам человека. Иск этот и против России, и против Украины. Сергей Горбатенко расскажет подробнее.
Миру в который раз показали доказательства участия российских солдат в войне на Донбассе. Британская газета The Guardian опубликовала результаты работы исследовательской группы Forensic Architecture, которая, в частности, создала трехмерную модель новейшего российского танка Т-72Б3 и после анализа опознала ее на фотографиях и видео как украинских военных, так и российских телеканалов в районе Иловайска в августе 2014 года. Интерактивная платформа Forensic Architecture позволяет проанализировать 150 инцидентов, имевших место в ходе Иловайского котла. Этот материал – часть доказательств в деле 25 украинских добровольцев батальона «Донбасс» против государств Украина и Россия. Его сейчас рассматривает, по сути, Европейский суд по правам человека. Все 25 добровольцев пережили ужасы плена после Иловайского котла. Их интересы в Европейском суде по правам человека представили Украинская правовая консультативная группа вместе с Европейским адвокационным центром по правам человека. Надежда Волкова, директор УПКГ, рассказала нам, что жалобу подали против двух государств – Российской Федерации и Украины.
Справа стосується саме порушень прав людини, яких вони зазнали під час перебування в полоні. Порушення статті 3 конвенції, Європейської конвенції з прав людини – це заборона катувань. Тобто їх дуже сильно катували. Ми скаржимось на незаконне затримання цих людей.
На государство же Украина добровольцы жалуются из-за того, что не было проведено эффективное расследование событий, и виновные не были наказаны. Надежда Волкова сообщила, что до этого дела свидетельства российского военного присутствия на Донбассе были разрознены. Сейчас факты систематизировали и расположили по порядку. От момента вторжения до трагедии в Иловайском котле.
Есть безліч відео всіляких, безліч всяких заяв з приводу присутності Російської Федерації, з приводу вторгнення, але саме ці докази, які ми надали з допомогою Forensic Architecture, вони беззаперечно підтверджують участь, зокрема, з цими танками, зі зброєю, в яких руках ця зброя була, в руках кадрових російських військових, потім вона перейшла до сепаратистів. Тобто все це підтверджено саме цими доказами.
Юрист Владимир Василенко, професор Києво-Могилянської академії, суддя трибунала по бывшей Югославії, считает, что все доказательства участия России в войне полезны и использовать их необходимо максимально. Хотя шансов на реакцию Кремля, если добровольцы суд выиграют, и мало.
Наявність таких рішень і факт їх невиконання або відмови виконання Російської Федерації створює правову підставу для посилення санкцій проти Російської Федерації. І на мій погляд, єдиним шляхом припинити агресію, відновити міжнародний правопорядок і здійснити відшкодування – це посилення санкцій проти цієї держави. Тому що, на жаль, Російська Федерація не поважає міжнародне право, і вона поважає право сили, а не силу права.
Надежда Волкова отмечает, что главная цель этого дела – отнюдь не денежные выплаты.
Наша мета тут взагалі показати всій міжнародній спільноті про те, що дійсно Росія є частиною цього конфлікту. Тобто ми доводили її контроль ефективний, то що у нас тут не громадянська війна, і власне те, що Росія грає найголовнішу роль в цьому конфлікті. І по-друге, ми хотіли показати українським судам і слідчим, які будуть колись розслідувати, розглядати такі справи, як це треба робити фахово з міжнародної точки зору для того, щоб це використовувати як стандарт.
Кстати, розмір компенсації запрошених добровольцями від 20 до 100 тисяч євро кожному.
Александровск. Полуразрушенный город под контролем группировки ЛНР. Это спутник Луганска. В 2014 году он ощутимо пострадал. Российские гибридные силы здесь штурмовали украинскую часть. Мои коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» побывали в Александровске, и Андрей Дегтяренко расскажет, какова там жизнь сейчас.
Город в городе. Так местные жители называют Александровск, спутник Луганска. Формально это часть оккупированного областного центра, фактически автономия. Чтобы попасть сюда, Донбасс Реалии пересекают внутренний блокпост.
Взрывы, постоянные взрывы.
Война в Александровск пришла еще в мае 14-го. Боевики штурмовали расположенную здесь воинскую часть и взорвали склад боеприпасов. Осколки снарядов разлетались на сотни метров. Этот инцидент российские телеканалы подавали как большой успех боевиков группы.
С таким арсеналом драться можно было часами, а то и днями. Но командование предпочло не отбиваться до последнего, а оставить часть.
Параллельно с военным конфликтом в Александровске шла другая война. Отстраненный по обвинению в коррупции мэр Николай Греков пытался оспорить это решение. Утверждал, его убрали, потому что добивался для города большей самостоятельности.
И последний раз я был на суде. В Артемовском районном суде, на который явился я один, не явились ни сотрудники СБУ, ни судья, ни представители прокуратуры. Это было 16 июля 2014 года. И в этот день через Славяносерск я выехал, а с 20 июля я был в счастье в батальоне Айдан.
Последствия боевых обстрелов видны в Александровске даже спустя 5 лет. Снаряды прилетели прямо в дом Сергея Николаевича.
Дымит. Света нету, ведрами затушили. А тебе замазывают шифер несчастной, дырки. Все течет, потолок.
А вот он, маленький.
С вертолета стреляли тут. Потом оттуда где-то в поселке.
Здесь так безлюдно, что прямо в городе можно даже встретить дикого фазана. Заброшенная школа и магазин из свежего. Флаги группировки ЛНР на площади и объявление «Продам дом».
А сейчас тих, тишина. Вот вечером выйдешь, 6 часов уже ничего нету, не функционирует.
Безработица, безденежье и запустение. Летом выехать на природу невозможно. Ближайшие леса и водоемы на линии фронта.
И рыбалка. Перекрыли нам дыхалку. На счастье.
И забили на счастье рвови, да?
Да нет.
Айдар.
А сейчас чего? Что?
А как я туда сейчас поеду?
Там. И рыба не заходит.
Одно из немногих общественных мест, где людно, Вознесенский собор 18 века. Гордость маленького Александровска.
Еще до войны был единственный открыт храм в Александровке. И все верующие ходили туда, в этот храм.
Практически на каждой улице Александровска брошенные дома. Коммунальщики всовывают в дырки забора предупреждение. Дом отрезан от коммунальных услуг. Андрей Дегтяренко, Иван Ермаков, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Все понимают, что закончить быстро войну на Донбассе не удастся, решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна и мы вместе. Говорят ли эти слова партии? Главы партии «Слуга народа» и вероятного будущего спикера Дмитрия Разумкова, что Владимир Зеленский решил заморозить конфликт на Донбассе. О чем же тогда Владимир Зеленский собирается говорить с Владимиром Путиным на будущей встрече Нормандской четверки? И чем грозит такое фактическое признание конфликта на Донбассе замороженным? Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях политический обозреватель издания «Деловая столица» Сергей Ильченко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны Украинского института будущего Иракли Джанаша. Иракли, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям, друзья. Звоните, задавайте свои вопросы нашим экспертам, высказывайте свои мнения. Номер 0800-300-403. Звонить бесплатно можно со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории. Также, если вы смотрите нас в YouTube на канале Радио Свобода, задавайте ваши вопросы в чате, передадим их нашим гостям. Коллеги, вот переадресовываю вам этот первый вопрос из подводки. Действительно ли вот в команде Зеленского, если так можно сказать, Дмитрий Разумков не последнюю роль, скорее всего, играет, глава партии «Слуга народа», будущий спикер, вероятно, признали, что придется, наверное, сейчас признать конфликт на Донбассе замороженным и отложить его решение. Вот предлагает некий длинный путь пройти всей стране Дмитрий Разумков. Сергей, вот ваше мнение.
Вы знаете, я бы все-таки разделил две темы. Первое – это поведение команды Зеленского. И второе, что реально можно сделать с конфликтом на Донбассе. Я, наверное, уделю внимание второму вопросу, потому что мы все-таки не о команде президента сегодня говорим. Я думаю, что его даже не замораживание, а очень большая растянутость по времени, естественно, и неизбежно. Хотя бы потому, что если бы каким-то чудом сегодня Донбасс в любом виде упал бы на колени Украине, то у Украины нет ресурсов для того, чтобы этот подарок переварить. Реинтеграция оккупированной, ранее оккупированной территории – крайне сложная вещь.
То есть вот это вот возврат, контроль этой территории – это не конец конфликта?
Конечно, это только начало. Ведь давайте подумаем, давайте вспомним даже такую вещь, как историю немецкой оккупации. Вот несколько лет люди жили под оккупацией. Люди были вынуждены вступать в какие-то отношения с оккупационными властями, просто чтобы выжить. Не всегда это были откровенные коллаборанты, но были и откровенные коллаборанты. И были люди, у которых была какая-то своя правда и обида на вот эту ушедшую власть. И когда вот эти территории были, как угодно называете, реоккупированы, освобождены, вся эта масса людей оказалась в крайне сложном положении, и новая власть, опять-таки, без оценки сейчас к тому, что она собой тогда представляла, тоже оказалась в крайне сложном положении. Ну, чем это тогда закончилось, мы знаем. Что будет сейчас делать Украина со всем этим? Тем более, что в самой Украине общество тоже далеко не едино. И это мы видим по результатам выборов, по числу мест, которые получила по блоку.
То есть, вы думаете, Дмитрий Разумков говорил не об окончании войны, хотя он использовал вот это словосочетание «закончить быстро войну на Донбассе», а говорил о реинтеграции, о примирении будущем, о переходном правосудии и тому подобных
очень
вещах?
Очень отдалённом. Более того, я хочу заметить, что мне кажется, что когда Дмитрий Разумков говорит об окончании войны на Донбассе, он скорее играет, в общем-то, отыгрывает ту роль, которую желала бы видеть публика, голосующая за Зеленского, потому что это стиль команды Зеленского в любой момент, в каждый отдельный момент нравится публике. Это нормальный стиль шоуменов. Я не буду сейчас говорить, хорошо это или плохо, но вот это их стиль, абсолютно популист.
Главное, что это работает пока что.
Это работает.
Иракли, к вам тоже такой вопрос. Вот можно ли трактовать эти слова Дмитрия Разумкова как вот такую скрытую хотя бы подготовку, да, прощупывание общественного мнения для того, чтобы вот объявить Владимиром Зеленским конфликт долгосрочным? Или вот вы разделяете мнение Сергея, что просто Дмитрий Разумков более комплексно смотрит на эту проблему будущую?
Частично разделяю, но, наверное, процентов на 80, потому что, ну, с моей точки зрения, мне кажется, они не совсем понимают, во что они ввязались. То есть изначально
им казалось... Это «Слуга народа».
Вся партия
«Слуга народа».
Вся партия, включая президента. А все вот эти попытки разграничения, введения серой зоны, где никто не будет стрелять... Это вот наивное поведение ребенка, который надеется, что если он будет что, говорить, что никто не будет стрелять, то никто не будет стрелять. И вот когда кого-то из наших убивают, то мы позвоним вражескому президенту и пожалуемся ему, что наших убили.
Попросим повлиять на ту сторону некую.
Попросите повлиять на ту сторону. Это наивно, и это показывает первые две вещи. То есть в какой-то момент, вполне возможно, партия «Слуга народа» и президент могут образумиться и понять, что эту войну мирным путем теми попытками, просьбами не закончишь. И второе, что пока они поймут это, мы потеряем очень много нашей крови. Но, в принципе, когда они приходили к власти, люди должны были уже тогда понять, что так оно и будет. Партия «Слуга народа» – это, по большому счету, люди, которые без опыта пришли к власти. То есть там пошел принцип «лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет предательства». То есть люди выбрали это. но в любом случае они выбирали определенно из двух зол меньше. Они все равно получают 5 лет ошибок, и пока партия «Слуга народа», их, по крайней мере, с моей точки зрения, пока они будут набивать колени, собственно, и не только свои, но и наши, в том числе, на этих ошибках и учиться на них, мы потерпим очень неприятные ощущения.
Иракли, вы не видите все-таки некую эволюцию? Вот со слов Владимира Зеленского в интервью Дмитрию Гордону, он еще говорил, что вот составит Украина должна свой список, да, требований, Россия составит свой список требований, сойдемся где-то посредине, а сейчас уже вот глава партии говорит о том, что закончить быстро войну на Донбассе не удастся. То есть, возможно, тут налицо некая эволюция информации о войне, о природе конфликта вообще на Донбассе.
По крайней мере, идет понимание того, что закончить войну быстро не удастся, и война превращается из, по крайней мере, из ощущения, что мы остановим, прекратим стрелять, в замороженный конфликт, и вполне возможно... Я не сложно сейчас сказать, что вырисовывается у Зеленского в голове, желание превратить этот конфликт в замороженный а-ля Южная Осетия или что-то другое, на данный момент мне это сложно сказать. Но в любом случае идет определенный прогресс, то есть идет вот это вот лишение определенной доли наивности, вот этот флёр по доле слетает. Посмотрим, что дальше будет.
А в чем эта наивность, с вашей точки зрения, состояла? Вот, что думал Зеленский, хочет Владимир Путин-то от Украины? Как решить? Действительно можно договориться, он думал?
Да, вот это вот абсолютно глупая мысля. Невозможно договориться с человеком, который видит в самой идее попыток договора слабость. То есть, если противник с тобой хочет договариваться, он проявляет слабость. Этой слабостью нужно пользоваться и бить по противнику еще сильнее. Зеленский хочет с нами договориться, потому что мы убили 6 солдатов сегодня. Окей, мы скажем, что окей, мы все сделаем хорошо, и завтра убьем 10. Он завтра опять позвонит, убьем завтра 20, и будем над этим смеяться. Это политика давления. Один шаг назад, 2 шага вперед. Ну, это нормальная политика Российской Федерации не только за время после развала Советского Союза, но и во время Советского Союза.
Сергей, вы в свое время жили в так называемой Приднестровской Молдавской Республике, вот в таком непризнанном тоже образовании на территории Молдовы. То, что сейчас происходит на линии соприкосновения на Донбассе, да, мы вот смотрим эту эпопею, сериал вокруг моста в станице Луганска. На днях украинская сторона сообщила о том, что разминировала свою территорию, готова к зеркальному отводу вот фортификационных сооружений, разбору их. Та сторона, ну вот российская, подконтрольная России группировка ЛНР взяла время до конца августа для того, чтобы им разобрать фортификационные сооружения. Вам это ничего не напоминает? Вот к чему движется Украина? Видите ли вы какой-то потенциал для решения конфликта в станице Луганской? О чем говорит Владимир Зеленский? О чем говорит Леонид Кучма, его поверенный в трехсторонней контактной группе? Что интересно, определенная надежда с ним питает и Соединенные Штаты Америки. Вот устами Курта Волкера они говорят, что это-то путь к миру.
Ну, начнем с того, что все-таки немножко разная природа конфликта в Приднестровье и на Донбассе. В Приднестровье оно сложнее все и более запущено, там все это сложнее лечится. Что касается Донбасса, там созданы вот в этих непризнанных республиках уже какие-то свои элиты, которые там короли, там они имеют свой бизнес. И при любом варианте возвращения в Украину все это закончится. Что интересно, это закончится и при варианте маловероятном, но тоже не исключенном, если эти республики под каким-то видом заберет Россия.
Вот мы об этом еще поговорим.
Вот да, эти переходные атаманы не будут нужны ни тем, ни этим. Они могут выжить и набрать достаточно веса, чтобы потом куда-то уехать и безбедно жить, только удерживая нынешнее положение. И они будут балансировать вот на этой грани, слегка обостряя, слегка идя на уступки, потому что они не могут только обострять, они должны проявлять конструктивность, до тех пор, пока они достаточно не разбогатеют, после чего они просто уедут. И это, да, повторяет, в общем-то, ситуацию в Приднестровье. Что касается реакции Зеленского и действий украинской стороны, то я все-таки считаю, что партия «Слуга народа» и сам Зеленский, они абсолютно это эхо аудитории. То есть это люди, которые работают на зал и которые добиваются в каждый момент одобрения зала. Зал хочет мира, значит, надо транслировать, что мы будем бороться за мир. Зал хочет, чтобы прекратили стрелять, мы прекратим стрелять. Когда надо сказать что-то немножечко не по шерсти залу, выдвигается Разумков, потому что он все-таки второе лицо, а первое лицо должно говорить только приятные вещи. Второе, что сейчас делается, Зеленский, и это правильная в целом тактика, раскачивает весы, маятник точнее, он демонстрирует свое миротворчество. Миротворчество, миротворчество, мы уступаем, мы разминируем. Он демонстрирует это, я не знаю, понимает он это, или это где-то на уровне ощущения, рефлекса, инстинкта, потому что и аудиторию такие люди чувствуют обычно инстинктивно. Но, естественно, что все эти плохие порывы закончатся ничем, потому что та сторона, ну, об этих атаманах я уже сказал, а Россия тоже не склонна к примирению, ей нужен тлеющий конфликт на Донбассе. И вот когда этот маятник будет уведен достаточно далеко, можно будет разжать пальцы и сказать, ну, смотрите, ну, мы же старались. Но вот о чем можно с ними говорить? И маятник качнется в обратную сторону. Он качнется в обратную сторону и в мнении европейских лидеров. А это возможность повторять и продлевать и дальше секторальные санкции. Он качнется в нужную, в противоположную сторону и в мнении аудитории, на которую работает Зеленский, которую можно будет убедить, что ну нельзя с этими отморозками разговаривать.
То есть это не нацеленность президента на результат, на решение конфликта, а создание иллюзии.
Ситуативные действия. А ничего другого и не будет в ближайшие 5 лет, извините.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях политический обозреватель Сергей Ильченко, эксперт по вопросам национальной безопасности Украинского института будущего Ираклий Джанаши. Ираклий, вот вы, опять же, разделяете мнение или нет, Сергей Ильченко, вот договорились вроде бы таки встретиться так называемая нормандская четверка, вот в этих условиях, что Владимир Зеленский, с вашей точки зрения, будет просить у Владимира Путина? То есть, есть ли у него еще какие-то иллюзии, есть ли смысл вообще в этой встрече нормандской четверки в нынешних условиях, с вашей точки зрения?
Я отмотаю немножечко назад на предыдущий вопрос по поводу вот этой ситуации в станице Луганской, если можно. Смотрите, чтобы объяснить ситуацию, за... Когда вот только объявили вот эту программу, когда начали отводить с нашей стороны, ребята с передовой начали посылать такие сообщения, что противоположная сторона начала присылать на передовую грады и понтонные мосты. Таким образом, создавалась картина, что вот-вот они могут пойти в наступление. И причем на полном серьезе, так оно действительно и было. И получается, по факту, мы имеем две ситуации. С одной стороны, они могут напасть. А с другой стороны, мы имеем вестерн, где два ковбоя с пистолетами направили друг на друга пистолеты, и оба хотят их опустить, но каждый ждет, когда второй опустит его. И вот с одной
стороны... Украина же опускает первое, вот, или нет?
Украина опускает первое, но они еще не до конца верят, что они опустили. То есть ДНР считает, что это как бы неправда, и, может быть, это ловушка, и они в это еще даже не верят. К тому же мы имеем российское давление и давление внутренних, скажем так, политических элит, которым не на руку вот это вот сближение. Им больше на руку продолжение попыток контрабаса через границу. А если вот это вот обрывается, если дальше вот идет один из законов, в которых думают имплементировать, это закон о узаконивании торговли между оккупированными территориями и Украиной, потому что люди некоторые понимают, что хочешь не хочешь, а контрабанда идет, так мы хотя бы контрабанду отрубим и сделаем ее легальной. И тогда можно будет попытаться поиграть на настроениях внутри внутреннего населения, да, неподконтрольной территории. И плюс, получается, если туда будут идти деньги, то люди уже будут пытаться работать там, а не идти воевать. Это, опять же, бьет по внутренним настроениям внутри территории. А по поводу нормандской четверки, вообще, с моей точки зрения, изначально была идея глупая создания нормандской четверки, которая по факту является институтом-импотентом. То есть, по факту, это организация, которая тянет кота за хвост.
По чьей вине?
вине.
Ну, то есть это в интересах Франции, Германии, России используют эту площадку?
Абсолютно по интересам, в интересах России используют эту площадку, чтобы затягивать войну. И Европа, ну, не хочет она втягиваться в это на все 100%. Ну, ей это, ну, не с руки. Но она будет и дальше тянуть кота за хвост, потому что она обязана показывать вид с этого мирового жандарма. Обязана. Но в то же время она не собирается рисковать своими отношениями с Российской Федерацией ради никчёмной Украины. Ну и абсолютно можно сюда же и вписать отсутствие тестику украинского руководства, чтобы требовать чего-то большего. Мы требуем у Европы наложить на Российскую Федерацию санкции, в то время как сами мы не можем ничего адекватного наложить на Российскую Федерацию. Или не хотим, что более вероятно.
Совсем недавно появилась информация о том, что временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил о том, что США считают интересное предложение президента Владимира Зеленского касательно модификации так называемого нормандского формата с привлечением к нему Соединенных Штатов Америки и Ираклия. Вот много раз слышали от официальных лиц США, от того же Курта Волкера, что не видит США смысла в этом. Сейчас Уильям Тейлор говорил о том, что это интересная идея, заявил. С чем вы это связываете?
Мои домыслы, вот сейчас вот чисто мои домыслы, когда говорил это Курт Волкер, у них тогда не было той ситуации с Российской Федерацией, с РСМД и тогда с этим противостоянием с Российской Федерацией. Сейчас Америка пытается отыграть некоторые позиции. То есть,
поменялся баланс сил с тех времен, да, и США готовы повышать ставки.
Ну, раз Российская Федерация так себя нагло ведет, то нужно ее ставить на место. Ну, как-то же нужно? Нужно. Попытались наехать на их крейсер в чистом море, а американцы такое не прощают. Они обычно наезжают, на них никто не наезжает, они такое не спускают с рук. Это запрещено с их точки зрения.
Сергей, к вам тоже такой вопрос. Вот откуда такая заинтересованность со стороны США появилась?
Я все-таки думаю, что это не столько заинтересованность, сколько некий сигнал Зеленскому, который выступал с этими инициативами, что да, господин Зеленский, мы вас слышим, и мы, ну, не то чтобы прямо соглашаемся с вашими предложениями, но одобрительно киваем, потому что просто отмолчаться на инициативу, это было бы уже все-таки некой заморозкой. Что касается участия США в нормандском формате, то я думаю, что это скорее нежелательно. Совершенно верно сказал Ираклий, что формат импотентный, ну, опять-таки, любое международное право, примененное к России, которое заведомо не правовое, а антиправовое криминальное государство, оно импотентно. Россия может понимать только грубую силу. То есть вот ядерный удар, это прекрасно все поймут. И я, кстати, уверен, что ответа не будет. Потому что с той стороны счета, семьи, собственность утрутся. Вот. А вот эти вот разговоры дипломатические – это не то. Что касается участия США в нормандском формате, то оно, на мой взгляд, нежелательно, потому что немедленно Россия, а она умеет это делать, начнет интриговать внутри формата переговорного, играя на противоречиях Европы и Соединенных Штатов, которых более чем достаточно.
Слишком разные интересы, слишком много игроков
за столом. Слишком разные интересы, они воспользуются случаем и стравят их. Так что не нужно этого, лучше бы этого не было.
Сергей, вот вы интересную мне мысль насчет маятника сказали, да, до каких пор это может продолжаться, с вашей точки зрения, когда украинцы поймут то, что результата-то не будет, а будет видимость этого определенного результата?
Нет, ну, во-первых, извините, результат есть. На сегодняшний день противостояние на Донбассе является важнейшей нациостроительной, я не хочу употреблять слово скрепа, нациостроительным средством Украины, потому что до войны все-таки вот это Украина не Россия, это было такое теоретическое. И мы же были братья, и постепенно вот под это мышебратство Украину постепенно ласково переваривали, так как паук жертву. Война все расставила на свои места, война провела разлом. Благодаря этому разлому Украина получила шанс не свалиться в Россию. На самом деле у нас очень много шансов свалиться в Россию, потому что наше общество очень похоже на российское общество. Оно такое же социально безответственное и такое же разобщенное, как и все постсоветское общество. Украину спасают две черты национального характера, к счастью, свойственные украинцам, их природный анархизм и глубокое неуважение к любой государственной власти. – Вот благодаря этому мы еще не поглощены Россией.
Сергей, не слишком ли большая цена вот этого нациостроительства? Вот это гибнущие люди, да, люди, которые живут на линии разграничения на оккупированной территории миллионы людей.
Извините, дешевле не бывает, возьмите историю. Это всегда очень дорого. Дерево свободы поливают кровью героев. Сегодня я считаю, что вот этот вялотекущий конфликт, который поддерживает разграничение и порождает, да, если угодно, ненависть, потому что, ну, а как еще относиться к тем, кто хочет нас поглотить и завоевать? Это единственный способ удержаться от падения в безнадёжное российское болото. Там плохо, оттуда нет выхода, туда нельзя падать.
Ираклий, к вам вопрос. Перемирие работает хлебное, которое было объявлено? Вот была вспышка, да, вот подпала Полем, когда погибло 4 украинских морпеха, но в целом ваши оценки. Или это вот очередное сорванное перемирие, но сейчас просто другой информационный фон, и Владимир Зеленский не говорит о том, что вот перемирие сорвано, как это делал раньше Петр Порошенко, а сейчас уже появилась информация, что Минобороны скрывает, возможно, скрывает гибель украинских военнослужащих, потом выясняется, что это, возможно, самострелы, да, или несчастные случаи, но все же.
Нет, не скрывает, это раз. Но, с другой стороны, я не верю вот в эти попытки установления мировой с ДНР, что они к чему-то хорошему приведут. Более того, у нас есть уже результаты к тому, что они ни к чему хорошему не приводят. Мы хотим перемирия, а по нам стреляют. Зеленский считает со своей точки зрения, что если он будет и дальше давить на эту волну, то вот как раз, как вы говорили, вот этот маховик, да, мы пытаемся, наших бьют, но мы пытаемся, но наших бьют. И вот в какой-то момент он отпустит вот этот маховик и скажет, мы же пытались. Ну, вот с этим я полностью согласен.
И превратится в ястреба вот такого, да, возможно? Петра Порошенко 2.0.
Вот я честно не знаю. То есть он превратится, но сознательно ли он это делает или он бессознательно? То есть, может быть, он реально верит, что если он попытается вот так вот сделать, то ну, к чему-то это хорошему не приведет. Но когда он увидит, что это не приведет ни к чему хорошему, он, умывшись кровью своих собственных солдат, может сломаться либо как личность, если... Ну, давайте я наивно скажу, если он все-таки тот человек, за которого я считал, я голосовал. Либо это было изначально запланировано, и тогда он, когда он отпустит маятник, он, ну, превратится в ястреба.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Мы говорим вместе с политическим обозревателем издания «Деловая столица» Сергеем Мильченко и экспертом Украинского института будущего Ираклием Джанаше. Действительно ли Владимир Зеленский замораживает конфликт? Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Вы меня слушаете?
Да, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер.
Сергей из Славянска. Здесь было сказано, что страны, в частности, о том, что страны Европы там не хотят, не будут отстаивать интересы, как вы сказали, никчемной Украины. Так вот, давно пора задаться вопросом экспертному сообществу, да и вообще всем нам, а почему она оказалась никчемной? Вот вы здесь... Также говорилось о том, что у нас люди не уважают и не доверяют государственной власти, но не относится ли это в той же степени к политическому классу, который страну довел до достаточно такого печального состояния? И одним из результатов этого стало то, что в 2014 году, когда начался этот конфликт, подогретый Россией, наши власти не смогли реально ничего этому противопоставить. Вот об этом надо и думать. А теперь, конечно, ну что остается? Действительно, пока остается конфликт замораживать, к сожалению. Ведь не будет же его разогревать, то есть в острую военную фазу переводить. Это же надо это взять на себя такую ответственность, никто не сможет.
Спасибо. Ну, Сергей, наверное, к вам апеллирует, да, кто-то в ответе за вот эту вот социальную, как вы сказали, безответственность, да, украинцев, кто-то виноват в этом. Это власть или сам народ?
Я думаю, что, во-первых, у нас власть, как ни странно, абсолютно народная. И наши олигархи, они тоже абсолютно народные. Я не буду снимать наушники, чтобы слышать дальше вопросы. То есть мы проживаем совершенно нормальные этапы хождения по пустыне. Мы вышли из Советского Союза, который тоже возник не на пустом месте. Мы вышли из совершенно рабского состояния. И мы бродим по пустыне. Извините, 40 лет библейских – это очень мало. Это только богоизбранному народу хватило. На самом деле, для того, чтобы создать гражданское общество, бродить придется гораздо дольше – Вот мы бродили, вот были какие-то попытки допрыгнуть до планки, за которой начинается гражданское общество. Вот сейчас чисто протестное голосование, у нас появился президент такой очень своеобразный. Это все нормальные этапы роста. Поэтому я не склонен обвинять украинские элиты, не склонен обвинять украинский народ, мы просто растем, это трудно, да.
Вот тоже новость еще зачитаю, чтобы понять отношение партии «Слуга народа» к конфликту на Донбассе. В Верховной Раде нового созыва будет работать комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республике Крым. Об этом сообщил замруководитель Офиса президента Украины Руслан Рябошапка. Также он сообщил о том, что в Украине будет подготовлена концепция переходного правосудия для восстановления мира на временно оккупированных территориях. Цитата: «На первом заседании комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направление деятельности группы, а к 2020 году наработан первый пакет инициатив главы государства», написал он в Фейсбуке. То есть мы вот видим, что новая команда уже, по крайней мере, на следующий год откладывает вопросы переходного правосудия, не готовится к этому немедленно, да, к завершению конфликта на Донбассе, а только будет думать о том, что делать после того, как Украина, как вы говорите, да, получит контроль над этими оккупированными территориями. Еще один слушатель есть, напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрий день, мене звати Олег Лубний. У мене до вашого гостя такий вопрос. На фоні нашого мирних переговорів Білорусі зараз йшли з питання в Росії ядерних двигателів. Не буде так, що поки ми тут заключаємо мирні договори в Мінську і все остальне, Росія просто готується до прямих ядерних шантажа. Якщо теорію взяти, що Росія створить ракету ядерну, яка може літати так в такому плані на ядерному топливі, не буде, що нам представить так. Ілі ми наносимо прямий удар ядерний по вашій країні, ілі ви становитесь частю Росії. І оце переговори, що зараз в Донбасі все остальне просто мирно ми перейдемо так, під регулювання Росії.
Ну вот, такой прогноз, простой, как дубинка, да, вот возможно такое, Ираклий, с вашей точки зрения, тактика?
С моей точки зрения, то, что мы видели, взрывы, вот непонятно, то ли это был ядерный реактор, то ли это была ядерная ступень ракеты, я, кстати, склоняюсь ко второму варианту, это были попытки создания ядерных ракет РСМД, то есть средней и малой дистанции, то есть раз они отказались от этого договоренности, они уже давно его нарушали, то можно уже на полную катушку создавать такие ракеты. К Украине это отношение не имеет, с моей точки зрения, потому что им не нужна ядерная ракета, чтобы бить по Украине. Они могут это сделать и не ядерными методами, они сейчас это пытаются сделать. Но я не исключаю, что они могут попытаться это сделать в будущем, если почувствуют, что проигрывают. Российская Федерация априори не может проиграть, и она сделает все, чтобы не проиграть. Единственная возможность выиграть войну – это уничтожить политическую элиту Российской Федерации или каким-то образом их откинуть. Но она никак не дастся живой. Поэтому если мы, я повторяю, если мы начнем выигрывать войну в Донецке и Луганске, ну вот представьте себе фантастическую ситуацию, на данный момент, к сожалению, она невозможна, но вот представьте, наши войска смогли выбить российских оккупантов и сепаратистов из Донецка и Луганска, закрепились на границу, мы процветаем, Россия никогда этого не простит, она сделает все, что угодно, до введения всех своих войск в Украину и обстрела ядерными ракетами, она никогда не позволит ни себе проиграть, и чтобы весь мир это увидит, никогда, в принципе, тем более от рук какой-то непонятной Украины. Это не Соединенные Штаты Америки, это не Китай, а Украина. Поэтому я не исключаю такой вариант тоже. Но она не будет использовать ядерную ракету, чтобы пытаться принудить Украину влиться в состав Российской Федерации. Есть другие методы, полным-полно. Зачем?
Которые мы видим уже сейчас. Сергей, к вам вопрос. Вот пройдемся по конфликтам, которые признаны уже фактически замороженными. Вам не кажется, что Россия может признать независимость оккупированного Донбасса? Вот при каких условиях это может стать выгодно Кремлю? Вот, допустим, Абхазия и Южная Осетия признаны независимость, Приднестровская
пока не признана. Пока я не вижу таких вариантов, потому что, признав независимость оккупированного Донбасса, Россия, во-первых, закрепляет за собой санкции, но после этого уже ее снять с санкций будет трудно, а во-вторых, отделяет Донбасс от Украины. То есть, хотя на самом деле задача России – это вернуть вот эти республики, и это примерно то же, как пришить к относительно здоровому телу пораженную гангреной конечность, чтобы заразилось все тело. Вот что хочет Россия.
Значит это, что Россия хочет вернуть Приднестровье в состав Молдовы, а Абхазии, Южной Осетии,
Грузии
нет? Она и
пытается сейчас это сделать, вернуть Приднестровье в состав Молдовы, а приднестровские элиты отчаянно сопротивляются.
Поэтому и не признает независимость Приднестровья.
Естественно. С Абхазией и Южной Осетией там немножко сложнее, но это Кавказ, там есть еще и национальные расклады. А в Приднестровье именно так все и происходит. Я еще замечу по поводу сказанного Ираклием. Мы очень много говорим о том, что вот сегодняшние российские элиты могут начать ядерную войну. Я не думаю, что сегодняшние могут. У них слишком много денег и собственности на Западе. Но мы должны понимать, что сегодняшние российские элиты, в общем-то, подошли уже к своему пределу. Им пора уже брать чемоданы и сваливать из России. Они сняли все, что могли с этой территории. Проект становится им обременительным. Семьи, деньги, все на Западе, им пора уходить. А вот те, которые придут за ними, вот тот самый светлый рыцарь, который освободит Россию от Путина, уверяю вас, он будет значительно хуже Путина.
Опаснее, вы думаете, для многих соседей? Вопрос.
Они понимают, ну вот нынешняя элита, что уже пора сниматься
судя,
с табора?
Судя по всему,
а что, да. Что об этом свидетельствует, Сергей?
Ну, смотрите, во-первых, все дети... Все семьи уже не первый год давно выведены из России. То есть, фактически, это граждане уже других стран, у них бизнес в других странах. Деньги, выведенные из России, многократно отмыты. То есть, новая российская власть вряд ли что-то получит. Будет гораздо сложнее, чем, скажем, в случае с Филиппинами, с Маркесом. Давайте вспомним, сколько там искали эти деньги и чем все это кончилось. Территория, в общем-то, уже доедена. Территория начинает бунтовать. И даже выгоднее сейчас уйти, оставить ее в состоянии бунта, когда Запад, поскольку бунт и гражданская война с ядерным оружием, это очень неприятно, будет вынужден идти на какие-то компромиссы, никому не будет до них, никого не будет интересовать Путин, даже если допустить, что он всплывет где-то. Хотя я думаю, что самого Путина давно уже нет. А вся остальная мелочь, вот это вот там Чубайса, какие-то, они вообще никому не будут нужны.
Давайте еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Добрый вечер. Это Геннадий из Луганщины. Вы тут сказали за замороженный конфликт, что Зеленский старается, и типа злиття Донбасу. Ну, я так підозрюю, що Зеленський, може, і хотів би цього. Але є єдина структура в Україні, яка цього не дозволить зробити, це армія.
Почему аргументируєте? То есть армия как-то, с вашей точки зрения, отреагирует на признание конфликта замороженным?
Ну, показовым фактом, вернее, показовый эпизод, когда при инаугурации Зеленского, кто не отдал честь Зеленскому? Це раз. По-друге, багато хлопців, які не згодні з цим. Просто, да, я згоден, що тут ваші гості казали, що українська анархія і не любов до влади.
Спасибо, интереснейший аспект вы подняли. Мы сейчас успеем откомментировать. Еще не слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы? Пропала связь. Ну вот, давайте это уже обсудим. Да, вот армия как фактор, возможно, внешней политики Украины. Стоит ли вот на него обращать внимание? Могут ли офицеры, да, простые армейцы, служащие быть не согласны с курсом? Вот, возможно, заморозки конфликта. И как-то повлияет на эту ситуацию или нет? Или придется смириться армейцам, если скажет Владимир Зеленский, что это на много-много лет отмежевываемся?
Честно, мне сложно это сказать. С моей точки зрения, поначалу Зеленский так и будет говорить, что нужно пытаться терпеть, нельзя воевать, нельзя стрелять. Мы уже видим, к чему это приводит. Армия бунтует, ну не бунтует, она недовольна. Мотивация как падала, так и продолжает падать. Люди как уходили из армии, так и продолжают уходить. Но если Зеленский возьмется за голову, на что я искренне надеюсь, то есть должны же быть уроки, lessons learned.
А взяться за голову – это что? Что ему нужно сделать или сказать?
Понять, что Украина будем говорить немножечко таким языком, мы не терпилы. То есть, если нас бьют, то мы пытаемся реагировать. Пытаемся, мы не реагируем, мы пытаемся реагировать. А у нас война, а если война, то что это значит? То мы должны бить первыми, а не терпеть и ждать, пока нас ударят. То есть, грубо говоря, вот нам всадили в скулу, мы прикрыли левую скулу, нам всадили в правую скулу, мы прикрыли в правую скулу. И вот так вот изо дня в день, вот так вот мы прикрываем то одно, то другое место в надежде, что нас по этому месту опять не ударят, а нам бьют по яйцам. И вот это вот политика Украины, то есть мы реактивно-пассивная политика. А нужно бить первыми. Как там Путин любил говорить, да, если драка неизбежна, то бей первым.
Бить надо первым.
Да. У нас отжали газовые эти месторождения, газовые платформы в Черном море. А чего мы не можем отжать у них? Похищайте военных из ДНР и ЛНР, российских кадровых военных, генералов, и потом-то обменивайте их на наших военнослужащих. Ну, кстати, недавно была же такая спецоперация, СБУшники вывезли одного такого
Саха.
Да. Вот прекрасный момент. Вот так вот продолжайте действовать. Будьте наглыми. Российская Федерация наглым, так будьте еще наглее. Это война, это не свидание вслепую.
Да,
это...
понятно ваше рассуждение, Ираклий. Еще давайте, я думаю, слушателей успею послушать. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Донецкой области. Я бы хотел вот что сказать по поводу рассуждений, которые сейчас в студии ведут непонятные люди, называющие себя экспертами. Вот я житель, ну, условно говоря, серой зоны, и все жители, такие как я, и там 50 километров, наверное, вглубь территории, знают, что украинская армия не в ответ, извините, стреляет, а стреляет с конца 2015 года провокационно и иногда очень даже разрушительно. Поэтому, если мы будем свои рассуждения вести из этого нового вранья, которое каждый день льется, каждый час даже, всяких речников и так далее, то мы никогда не поймем ни решения Зеленского, ни вообще той ситуации, в которой мы находимся.
С вашей точки зрения, зачем стреляет Украина, вот провоцирует?
А вот это могли бы обсудить, если бы не прятались за вот этими вот абсолютно неправдивыми...
Вы как думаете, зачем Украина может стрелять, обстреливать, я понимаю, гражданские объекты людей?
Что ответ в Минских соглашениях, то есть факт невыполнения Украиной Минских соглашений в плане политических шагов, он очевиден. Порошенко не смог протолкать через Раду законы, которые бы, ну, это тоже общеизвестный факт, в 2015 году. И потом потерли, условно говоря, репу и сказали, а кто будет знать, кто стреляет там первым в степи ночью? Никто не будет знать, так давайте мы будем идти этим путем. Вот они идут, и действительно, я надеюсь, что Зеленский понимает, о чем он говорил, когда говорит... Для того, чтобы перестать стрелять, надо действительно перестать стрелять.
Понятно ваше мнение. Спасибо большое за звонок. Очень рада, что позвонили. Ну вот, Сергей, если коротко комментировать, Украина стреляет, чтобы не выполнять
Минск. Если позволите. Так вот, Украина стреляет, я очень надеюсь, что это именно так, исходя из конкретной тактической обстановки, а не потому, что что-то сказал президент какой бы то ни было страны, включая и Украины. Украина должна стрелять потому, что это требует военные действия. Второе. Я не совсем понимаю, что штатскому человеку на 5-й год войны делать в серой зоне. Когда мне рассказывали, что через 3 месяца люди не могут уехать, я с пониманием к этому относился. Когда мне рассказывали, что через год люди не могут...
Может быть, это семейные обстоятельства, Сергей?
Но не бывает семейных обстоятельств, которые длятся 5 лет. Извините, я тоже был вынужден уехать с одним чемоданом.
Там вот парализованные родственники, больные родственники.
За 5 лет достаточно, чтобы вывести кого угодно оттуда. Если человек не уехал, значит, он не хочет. Так вот, извините, это ваш выбор. Вы выбираете одну или вторую сторону. Вы выбрали ту сторону. Я не хочу сейчас осуждать или обсуждать вас. Это ваше право, но мы по разной линии фронта.
Скорее, человек, мне кажется, не выбрал какую-то сторону, а скорее он вот не выбрал ни одну из этих сторон,
ну,
да, и он чувствует себя жертвой ситуации.
Ему плохо, но он повторяет, в общем-то, полный пропагандистский набор той стороны. Это его выбор. Ну, на здоровье.
Иракли, очень коротко, и по поводу вот стреляют, как прокомментируете, да, ВСУ обстреливают гражданских, это еще и вот спикер Владимира Зеленского эту фразу сказал, насколько неконтролируемы могут быть вооруженные силы Украины, что в Украине-то об этом и не знают, или что?
Нет, нельзя сказать, что в Украине об этом не знают, с учетом того, что я сейчас на полном серьезе за каждый патрон, за каждый снаряд приходится отчитываться и писать каждую неделю бумажку, куда ты потратил, сложно сказать, что они стреляют, да, вот так вот без приказа, невозможно такое. То есть, если они выстрелили, то им кто-то приказал. Я не хочу говорить, что это ложь или это не ложь, потому что я не могу сказать, что такого не может быть в принципе априори. Не могу и не хочу. Я хочу верить наших военнослужащих, что никогда такого не было, но тем не менее я вполне припускаю, что это война и что по обе стороны конфликта находятся далеко не ангелы, и как-то война немножечко грязное дело, совсем немножечко, скажем так, и инциденты происходят, причем с обеих сторон конфликта. Поэтому я не могу сказать, что такой сценарий невозможен, и что наша сторона не провоцирует.
Ну вот человек, что интересно, выразил определенную надежду, да, нового президента, хотя другой вопрос, стоит ли ему надеяться. Спасибо за интереснейший разговор, к сожалению, время заканчивается. У нас в гостях был политический обозреватель издания «Деловая столица» Сергей Ильченко и эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны Украинского института будущего Ираклий Джанаше. Мы продолжаем наш выпуск, сейчас полистаем свежую прессу.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что саммит лидеров стран нормандского формата должен быть тщательно подготовлен и принести результаты. А проводить встречу просто так Москва не хотела бы, пишет обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Эти слова, скорее всего, президент России Владимир Путин скажет своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время их встречи, которая должна состояться 19 августа. Реплика Ушакова, собственно, именно Макрону и адресована, пишет Портников. Французский президент, как и его украинский коллега, в последнее время говорит о необходимости интенсификации встреч в нормандском формате. Для Макрона такой саммит, особенно если он состоится по инициативе Парижа, станет демонстрацией усиления политической роли Франции. Не менее амбициозным является и Владимир Зеленский, для которого проведение нормандского саммита, как ни завершилась бы такая встреча, станет доказательством эффективности усилий новой украинской власти о прекращении войны на Донбассе. Подробнее читайте на сайте Украинской службы «Радио Свобода» в материале «Кремль хочет капитуляции Украины. Путин ожидает конкретного результата». Сильное государство – один из важнейших российских идеологических фетишей. Кого ни спроси, каждый согласится, что какие бы ни случались отдельные проблемы на внутреннем или внешнем фронте, но вот зато государство-то у нас сплошная сила, брат, пишет экономист Дмитрий Прокофьев в авторской колонке «Новой газеты». Возражать свидетелю сильного государства довольно трудно, как вообще трудно возражать убежденному человеку. Но что именно служит признаком сильного государства? Самый очевидный, например, связан с деятельностью структур, которые принято называть силовыми. Государство и власть не синонимы. Государство – это набор договоров. Власть – это живые люди с фамилиями, именами и отчествами, которые отвечают за реализацию этих договоров. Но люди во власти, любящие называть себя государственниками, без конца норовят представить государство не набором договоров, а чем-то вроде танка, перемалывающего, размазывающего гусеницами печень обывателей по плитке городских тротуаров. Подробнее читайте на сайте «Новой газеты» в материале «Государство и промыслы» или «Чего не может сильная рука». Пожалуй, сейчас трудно найти в стране человека, у которого было бы однозначное отношение к новому президенту его первых 100 дням. Похоже, подавляющему большинству его избирателей нравится, как он с удивительной легкостью пачками освобождает от должностей старое начальство и регулярно устраивает разносы местного руководства, пишет политический обозреватель Виктор Мороз на «Украинской правде». Но пока никто не понимает его принципы назначений на должности, остается риторическим вопрос, что могут изменить новые назначенцы. Подробнее читайте на «Украинской правде» в материале «Первые 100 дней президента. Голобородько в роли Зеленского».
Закладка. Открываем Донбасс.
І ось межа, я зупинюсь на ній. Ось аркуш, я на нім поставлю крапку. А те, що сталося, сталося не раптом. Так довго йшла в пустелі я оцій. Мені росла утома, спроквола, свинцем важучим наливала душу. Собі я говорила вкотре мушу. Ось і дійшла. І ось таки дійшла. Десь чути близько тихий плеск води. А хтось проціджує із усміхом зневаги дійти ріки і загинути від спраги. Вона була вигадниця завжди. Ганна Світлична.
Запомни эту страницу.
И по сообщениям синоптиков, завтра, 20 августа, на территории Донецкой и Луганской областей будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем от 29 до 31 градуса тепла. Ночью от 14 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за ваши звонки. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Дарья Куриная, Игорь Исхаков, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс», а также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».